по закону Торы это Йом-Кипур, и он в любом случае, чтобы не было, даже если он выпадает на шаббат, как вы знаете, мы постимся в шаббат. У нас есть другой сорт поста, тоже, который только один, это пост Талит Эстер, пост Эстер, и он единственный в том, что он радостный пост, если можно так его назвать. Как вы знаете, конечно, то, что должно было произойти, не произошло. И какой-то пост предотвратил все. И поэтому он, значит, если мы рассмотрим по закону, Йом-Кипур, если он попадает на шаббат, единственный пост, даже если он попадает на шаббат, его не сдвигают. Если выпадает Талит Эстер, пост Эстер на шаббат, вы знаете, что мы делаем в таком случае? Мы его передвигаем, вы знаете, в какую сторону? В четверг. Мы его откидываем назад. Также, если он должен выпасть в пятницу, мы берем также и откидываем его на четверг, так как это не очень приятно поститься не в шаббат, понятно, что невозможно, а в пятницу это мешает нам для приготовления шаббата. Те радостные вещи мы берем их и делаем до. А нехорошие вещи, что мы делаем с ними обычно? Что вы делаете, если должны сделать что-то нехорошее? Может пройти Машиах, может что-то произойти, такая вещь вообще не будет. Теперь все остальные четыре поста, они у нас в честь траура. Первый первый из этой серии, это у нас вот как раз пост, который будет завтра, если Хасвахалеля Машиах не придет. Это Юд Бетевет, 10-го Тевета, и что произошло в нем? Навуходоносор взял и сделал осаду вокруг Иерусалима. Чем это так ужасно? Мы были на каком-то духовном уровне в еврейской истории, и начиная вот с этого дня, завтрашнего дня, мы начали идти только вниз, и мы никогда больше в течение всей нашей истории не пошли вверх. И не было никогда, даже если мы походили вверх, но никогда мы не были выше, чем вот этот момент, который мы были вчера. И зачем это? Вот такая яма такая, если можно так это написать, вместе с нее мы начали падать. Бывает, мы выкарабкались немножко больше, бывает немножко меньше, но вот как будто выкарабкались полностью из этой ямы, которую мы начали завтра, мы никогда не смогли. И поэтому все возможные неприятности, которые были, скажем, когда вот катастрофа, мы не можем после 500-го года нашей эры решать какие-то даты глобальные для всего еврейского народа. Так если кто-то хочет пойти в Яд Вашем или какие-то другие места, значит, еврейская дата для всех возможных трауров – это завтра. И зачем это? Потому что это момент, когда начинает все возможные неприятности. Следующий пост, который у нас есть, это Юдзайн Бетамуза, это 17-го Тамуза, когда была прорвана стена в Иерусалиме через 2,5 года. Потом у нас Тиша Беав, 9-го Аба, это когда уже что происходит со всем. Все же разваливается полностью. И потом у нас есть 3-го Тишрей, то, что называется Цом Гдалья, это когда последняя нога еврейского народа исчезла с земли Израиля. В течение 52 лет не только после этого, не только нога человека не была в Израиле, а даже нога домашнего скота больше не была в Израиле. Это было после Тишрей. Это после Рош ха-Шана. Значит, понятно, как у нас есть момент начала, два момента разрушений, это разрушение стены и разрушение храма, что это вообще падение всего. 9-го Аба – это день траура. Это не пост, в котором мы раскаиваемся, мы не просим прощения, мы не говорим в нем всякие... скажем, Авину Малькейну, это когда мы говорим Всевышний, там, пожалей нас. Мы даже не просим, что нас пожалели. Это именно когда вот как у человека рядом с ним находится мертвый человек, и он его оплакивает. Он тогда не просит ни жалости, ничего, он просто оплакивает. 9-го Аба – это день траура. И Гимель Бетишрей, 3-го Тишрей – это когда мы полностью были изгнаны, уже вообще ничего не осталось в Израиле. Так это понятно, эти три разных совершенно спасибо, три разных совершенно круга. Спасибо. И понятна разница между ними. Это один радостный, один по закону Торы, это день прощения, а четыре остальных, они в честь разрушения. Сейчас мы начинаем вот этот круг постов разрушения. Теперь посты разрушения, если они выпадают на шаббат, что мы с ними делаем? Мы их берем и откидываем вперед. Значит, они будут в шаббат. Вперед или назад, как вы это хотите назвать. Как это вот? Что-то же будет еще перед нами. Так мы это берем и в таком случае. Кроме вот этого поста, который сегодня. Йод Бетевет. Он находится немножко чем-то в странном таком положении. Значит, с одной стороны, он, конечно, на сфере вот этих кругах разрушения, но он выпадает на 10-й день месяца. 10-го-10-го, не просто так, а 10-го-10-го. Значит, что Тевет – это 10-й месяц. И он за счет этого имеет какой-то свою совершенно другой статус. У нас есть понятие, что любая вещь, которая выпадает на 10-10, это абсолютная целость. Не в физическом мире, а в духовном мире. 7 – это понятие целости. 6 – это физический мир. 7 – это духовность в физическом мире. А 10 – это абсолютная целость. Скажем, вы знаете, что мир был сотворен в течение 7 дней, но Всевышний сказал 10 выражений или раз, Всевышний сказал, что мир был сотворен. Значит, поэтому духовность в мире, она именно на цифре 10. Понятна разница. И любая вещь, которая падает на 10, ее никак невозможно сдвинуть с места. Вы знаете, что Юд, скажем, 10-го Тишрей, если он падает на Шаббат, что происходит? Мы постимся в Шаббат. Девочки, то же самое Юд Бетевет. Он короткий пост, он только начинается с утра. Значит, у нас есть 9 Ава, который он также 26 часов, как Йом-Кипур, примерно 25 часов. Но Юд Бетевет, он, если он падает на Шаббат, его невозможно сдвинуть с субботы. А как вы понимаете, мы не очень хотим поститься в Шаббат, так поэтому мы делаем всякие трюки в еврейском календаре, чтобы он никогда не выпал в Шаббат. Но теоретически, если кому-то кто-то не сделает такой трюк, так вот пост, который будет завтра, он единственный, кроме Йом-Кипура, который, если теоретически выпадет на Шаббат, надо будет поститься в Шаббат. Это понятно, что я хочу рассмотреть его какую-то другую очень большую силу. Мы еще немножко просмотрим также это. Потому что это начало. Вы знаете, что в начале все намного ужаснее, чем в конце. Конечно, 9 Ава ужаснее, потому что это уже, как можно сказать, когда телега начинает падать. Какие моменты самые ужасные? Когда она уже ломается, или момент, когда она начинает валиться? Понятно, как это? Тогда уже понятно, что происходит. Так вот, 10 Тевета, понятно, что началось? Все начало катиться вниз. Это ужас. Это говорится в книге Хескель. Всевышний говорит Хескелю, кто влеха эт эцем хайомазы? Возьми и напиши тебе суть этого дня. Значит, то, что важно, это суть этого дня, поэтому от этого дня невозможно сдвигаться. Какая у нас особость в сути 10-го? Это рассматривает Магараль, что у нас есть 4 даты, которые упадают на 10, и они, значит, каждый сезон у нас есть какая-то другая десятка. У нас, и поэтому то, что я хотела рассмотреть. Первый месяц 10-е, или вы хотите 10-е 1-го, как вам удобнее? Чтобы число было 1-е и чтобы месяц был 1-й? 10-е? 10-е 1-е. 10-й день месяца Ниссан. Вы знаете, какой месяц Ниссан это? Это первый месяц по еврейскому календарю. Что произошло 10-го 1-го? Когда мы получили разрешение? Нахон, это Шаббат Агадоль. В год, когда мы выходили из Египта, как раз суббота была 10-я. А мы вышли в 15-м. 15-й был четверг. Так, 10-е 1-е это день, когда Всевышний сказал евреям, чтобы каждый взял барашка или ягненка к себе домой, и мы их всех привязали. Помните весь этот рассказ, как мы это все делали? Так у нас, понятно, так это 10-е 1-е весной. Значит, это начало, или, можно сказать, наш сход на выход из Египта. То, что мы сделали для того, чтобы мы могли взять и выйти из Египта сами. Наша заслуга. Это выпало в год, когда мы выходили из Египта, как Йохавет сказала, как раз на Шаббат. Интересно, что в течение всей истории мы это празднуем не 10-го Ниссана, а мы это именно празднуем в Шаббат. Хотя Шаббат не всегда выпадает на 10-е. Это рассматривает Шеми Шмуэль, что, вы знаете, дать этой цифре 10, она у нас с одной стороны 10, с другой стороны, вы знаете, что Йом-Кипур это также 10. А Йом-Кипур и Шаббат, они имеют те же самые законы. И мы хотим более подчеркнуть, что это не просто 10-я дата, а именно, что 10-я дата с оттенком Шаббата или как будто Йом-Кипур. В следующий раз у нас должно было быть теоретически 10-го-4-го. Но у нас что-то произошло, что это все разрушается. 10-го-4-го это Тамуз, это как раз вот в то время, когда все начинает разрушаться. Мы сейчас постимся 17-го Тамуза, потому что разрушение храма, прорвалась стена во время разрушения первого храма, второго храма, извините, 17-го, а во время разрушения первого храма стена была прорвана как раз 9-го Тамуза. Поэтому теоретически у нас должно было быть также дата 10-го Тамуза, 10-го-4-го, и это дата как раз разрушения и падения, и потом теоретически без латышем это должны взять как раз исправить, и наоборот это будет дата нашего исправления. К 4 еще 3 месяца, это будет 10-е-7-е, это Йом-Кипур. А если я добавляю к 7, как вы понимаете, еще 3, у нас окажется как раз 10-е-10-е. То есть у нас есть 2 даты, которые исправлены. Это 10-го Ниссана, когда мы вышли из Египта. Это 10-го Тишрей, когда у нас Йом-Кипур, это исправление нашего греха, которого мы сделали Золотого Тельца. Еще 2 даты 10-го, которые должны быть исправлены. Это в Тамуз и в Тевет. Теперь вы заметите, те даты, которые не исправлены, они как раз противоположные времена года. У нас здесь в году, может быть, мы говорили уже об этом, 4 сезона. Весь для человека, естественно, нормального, для него приятно время умеренного климата. Это правда. Когда не очень холодно, не очень горячо. Поэтому заметьте, что все праздники в Торы, они всегда во время умеренного климата. Они весной и осенью. Правда или неправда? Это по закону мудрецам, они немножко что-то другое. Это Ханука и Пурим. Видите, они на грани. Пурим, он на грани весны, а Ханука на грани зимы. А в течение лета и зимы у нас какое-то неприятное время для человека. Нормально. Это какой-то неумеренный климат, а наоборот, это какой-то экстремальный климат. И поэтому в этой дате у нас происходит что-то неприятное. Теперь эта вещь, это теория, которую рассматривает ее Рав Хирш очень много раз, что мы рассматриваем, что вещи не происходят случайно в какое-то время года, а именно каждое время года имеет свои особые вещи, которые за них именно какая-то вещь может произойти только в это время года, а не в другое время года. А Шавуот, он на самом деле на грани начала лета. Он считается еще, он, еще весна. После Шавуот начинается по еврейскому календарю лето. Ведь он в начале месяца Сиван. Потом у нас есть Тамуз Ав. На еврейском календаре теоретически Элюль считается тоже еще лето. Вы знаете, в Израиле сентябрь это еще лето. Вы заметили. А Тишрей у нас уже начинается осень. Если вы просмотрите, у нас какое время менее приятно для человека? Когда очень жарко или когда очень холодно? Это спор, который говорит Раби Иуда Ганаси с мудрецами, что лучше, когда жар, извините, это был с Антонинус, я извиняюсь, я говорю неправильную вещь, Антонинус это римский император, и Раби Иуда Ганаси, они спорили, что хуже для человека, когда жарко или когда холодно. Антоний говорил, что когда холодно, а Раби Иуда Ганаси говорил, когда жарко. И Раби Иуда Ганаси, в какой-то мере, считается, что он доказал, Антонио называется на русском, что он прав, потому что говорит, что когда холодно, можно взять и одеть еще одну одежду. Можно взять и зажечь костер. А когда холодно, раздеться вы больше уже не можете, чем можете раздеться. Когда жарко, вы больше уже раздеться не можете. Сейчас можно сделать кондиционер, но все-таки, когда вы на улице, вам ничего не может помочь. И если мы считаем, значит, если вы согласны со мной, что когда жарко, это хуже, посмотрите, что у нас в летом очень неприятные времена в еврейском календаре. У нас есть три очень нехороших недели. Помните, какие? Сиудзайм бетамуз до 9 аба. А зимой у нас есть, так как зима должно быть отражение лета, только если лето мы считаем, что это очень плохо, что должно быть зимой? Плохо, но немножко меньше. Так если тут у нас были три недели, зимой у нас будет три дня. И на какая параллель? Три недели, потому что это летом, так это все хуже. Так вот мы берем это и умножаем на 7, а зимой это будет одна... Седьмая. Это будет только три дня. И эти три дня как раз мы находимся сейчас в середине этих трех дней. Знаете, что произошло позавчера? Это 8-го Тевета, 9-го Тевета и 10-го Тевета. Видите, вот такая же серия. Теперь 8-го Тевета был дан приказ от Птоломея, указ взять, и, значит, он взял 72 мудрецов, как вы знаете, взял их, запер каждого в другой комнате и заставил их взять и перевести Библию на греческий. То, что называется псевтогигма. Вы слышали такую вещь? Такой мощевим это называется на иврите. Чем это плохо? Когда это было сделано, евреи Александрии ликовали, а евреи Иерусалима постились. Это было вот это воскресенье. Почему это? Потому что, как если вы знаете иврит, может быть, сначала, почему евреи Александрии ликовали? Они говорят, что сейчас все миры, все народы поймут, что такое Тора. Какая это высота и насколько это выше всего ихнего. А евреи Иерусалима постились Израиля, потому что то, что они говорили, это, посмотрите, каждое слово в Торе, оно же бесконечно. Есть понятие глагола, есть понятие корня, есть понятие каждой буквы в корне. А когда там число букв, вы знаете, что у нас это все рассматривается по многим вещам. В момент, когда вы переводите, что происходит со всем этим? Все исчезает. Я слышу только смысл. Только смысл. Очень ограничено этого слова, и все. Может быть, любой корень, и вы это увидите, когда на иврите этот корень может рассматриваться с 10 сторон, когда это переводится, что у вас остается? Только одна сторона, и все. И вот эти все 70 сторон Торы, в момент, когда, видите, есть 70 сторон Торы, которые не параллельны 70 языкам, в момент, когда вы берете иврит и переводите его на другой язык, что у вас остается?
Только одна сторона.
Только одна сторона, и все. И она также еле-еле. И поэтому евреи Иерусалима постились. А второй день, то, что произошло, это умер Эзра Суфер. Вы слышали, может быть, кто такой был Эзра? Он привел к тому, что евреи возвратились из Вавилона назад в Израиль. Он только нас, теоретически, нам научил нас, как жить и существовать без Израиля и без храма. Моисей дал нам Тору, и в Торе, теоретически, если вы читаете Тору, это все на базе жертвоприношений и Израиля. Когда там праздник, например, жертвы, там что-то вы делаете, то-то. А что, если этого всего нету? Он нам написал на молитвы, он нам дал, как же мы можем жить без Израиля, без храма. И он умер как раз вчера, сегодня. сегодня уже зашло солнце, но все-таки сегодняшний день, это 9-го Тевета. А то, что будет завтра, это день, когда Навуходоносор взял и сделал осаду вокруг Иерусалима. Как видите, хотя это были совершенно в разные даты, исторические, здравствуйте, совершенно разные периоды истории, но они как раз на еврейском календаре, как они оказались, один за другим. И они нам составляют те же самые три дня, которые параллельны трем неделям, которые происходят летом. А у нас сейчас три дня, которые происходят зимой. Так это было только немножко рассмотреть, что это такое, поставить это понятно во что. Какие-то такие маленькие рамки, что это такое. Мы когда-то с вами, ну, совершенно, про между прочим, мы говорили о каждом месяце, какая особенность каждого месяца. Помните, когда-то говорили каждый вечер в Рошходыш, в этот Рошходыш мы не занимались. Мы говорили с вами, что такое Тевет, какой месяц, как, вас это интересует, может быть?
Вы говорили, что кислое.
Нахон, когда-то, нахон, это было давно. Год назад мы говорили. Да. А в месяц Тевет, его особенность, это просто совершенно в сжатой форме это рассмотрю, значит, эти 22 буквы алфавита, мы эти 22 буквы делим на 10 и 12. 10 – это одна вещь, а 12 – это параллельно 12 месяцам, и буква, которая параллельна нашему месяцу, это Айн. А вы знаете, что всегда Рош Ходеш Тевет, он выпадает в Хануку. А вы знаете, что делают в Хануку? Смотрят как раз на свечи. Поэтому это свет. Айн – это глаз. Если рассматривать, что они также буквы, также глаз, если кто рассматривает, что это связано с правым глазом также, а если рассматривать, что наоборот, этот месяц связан с печенью. Да. И Тевет Шват – это месяца, которые связаны с полгода, который связан с Яковом, и полгода, который связан с Исавом. Есть хорошие месяца и плохие месяца. Хорошие месяца, когда надо взять и вести себя правильно, а плохие месяца, когда надо осторожно быть, чтобы не делать неправильное. Понимаете, какая разница? Ага. Значит, когда это называется асетов, есть когда сурмира, или есть время для митцвот асе, есть время для митцвот лот асе. Так вот, месяц Тевет – это тем, что мы должны быть осторожны, более тем, что мы должны заниматься. Так это только немножко.
Так когда начинается?
Это вот все месяца, в которых что-то нехорошее происходило, это связано как раз с месяцами Исава. Тевет – это Шват, потом тоже с ним связано. Это такие экстремальные времена года.
Какие еще месяцы?
И Тамуз, Ав, да, вот эти все, все неприятные месяца, которые у нас есть. А наоборот, когда у нас умеренный климат, это рассматривается более месяца Яку. На им у них была сила, это тоже было понятие, чего они же вели себя, хашмона им, не как евреи более, как кто. Как, понимаете, они воевали. Война это же всегда более символика. И вы знаете, тоже Езайн, Внуни Езайн. Здесь много букв, в которых есть Зайн. Цадики Езайн. И во всех буквах, в которых есть в них Зайн, это понятие оружие. В какой-то мере. Так сейчас мы перейдем к мнению, какое колено параллельно нашему месяцу. Я колено обычно тоже очень плохо помню, потому что есть три мнения для каждого месяца, что как. А так как три мнения, я всегда, понимаете, что боюсь, что я перепутаю. Только пока я хотя бы помню, какие два колена, они параллельно нашего месяца, если вас интересует, так это месяц Ашер, колено Ашер. Потому что, как вы знаете, Ашер благословлено тем, что у него будет много масла. Месяц Тевет всегда выпадает на Хануку, а тогда как раз есть много масла. Понимаете, что я имею в виду масло? Мы же пользуемся именно маслом. А другое мнение, что это? Тевет. Нет, но Ханука выпадает больше в Кислев, но Рош Ходеш, именно Тевет всегда в Хануку. А начало месяца, оно же как будто бы суть всего месяца. Да, что это самый конец. Это почти последние два дня там или один день, но это рассматривается более как суть месяца. Поэтому Тевет в какой-то мере у него начало в Хануку, а знаете, что потому что у него начало в Хануку, можно еще как-то выдержать этот месяц. Если бы его начало не было в Хануке, значит, если бы не было, перед тем, как мы переходим к власти Исава, если не было бы у нас этой Хануки, как это? Исав, она же, это Рим. А Рим, его вся культура, она же берется от греков. Так если перед тем, как мы дошли до Рима, мы бы не взяли немножко, хотя бы как-то не победили западную культуру, которая символизируется греческой, мы бы, понятно, что с нами произошло бы, мы бы во время изгнания римской вообще бы не могли духовно никак взять и как-то, можно сказать, выдержать этот напор. Поэтому Рош Ходеш Тевет, он всегда в Хануку.
А это все рассматривается тут как символ?
Одна из самых первых книг секретных учений. Это по преданию написал ее Авраам. Сефер Айтира. И там это все рассматривается. Это соответствует нашего месяца. Это, вы знаете, какой кто? Просто поэтому, так как вы сказали, Ниссан, у него же овечка, нахон. И видите, что в Ниссан, что мы приносим в жертву? Овечку. А наш месяц, какой ее гди, нахон? Что такое гди?
Козел.
Козел. А вы помните, как называется Исав?
Асаир.
У него он был осатый, он же тоже был
козленок.
Козленок.
Парадом.
И у него парадом это Ишмаэль. И вы знаете, что также животное, которое всегда символизируется, вы знаете, кем? Вот такими вот. Вы понимаете, кто это такой? С рожками, копытами, хвостиком. Нет. Всегда всех шигим. Их рисуют всегда как...
Они не животные.
Но их рисуют всегда. Как их изображают? Их всегда изображают как... Вы согласны, что все, во всех культурах, мне кажется, чертей всегда изображают как козлов.
А это же не
кого? И рагдусом. Также называют на иврите чертей сыры. И это, я просто говорю, что это не просто выдумка других народов, это у них есть корни в этом, почему они так это называют. И это понятие наружного мира. Понятно, что эти боссы, я тут не вхожу в более глубокую вещь, это, видите, также понятие Исава. Видите, что Исав, это же его символика была, что он был волосат, а на иврите также... Козла называют сыир, тем же самым словом. И всех животных, которые символизируют чего-то негативное, их всех не приносят в жертвы. Но единственное животное, которое приносится в жертвы, хотя оно от кого-то символизирует также что-то негативное, это только козлик. Видите? Козла приносит жертвы. Но если вы заметили, если вы будете читать Тору, всегда вы заметите, что жертва, которая приносится в честь греха прощения, это всегда именно козел. Это то, что я рассмотрела в начале, что мы берем силу Исава, только что мы делаем ее? Исправляем. Я просто хотела немножко расширить, если вас интересует, то когда об этом есть целая литература, что и как это. Просто показываю, как это. И видите, у каждой вещи есть, что это такое, какая-то сила, и что это символизирует. Потому что у него масло. Так он, скажем, вот сейчас в нашей недельной главе, когда Яков благословит колено Ашер, он ему говорит, «Миашер шмина лахма». От Ашера будет жирный хлеб. А на иврите жирный и масло, то же самое слово. Так вот, это шемин. Муше перед смертью благословит Ашер, товель башемен рагло. Он берет свою ногу и макает ее в масло. Просто он говорит о том, что все его благословят с маслом. И понятно, почему это тогда месяц Тевет, потому что месяц Тевет это понятие масла. А по другому мнению, это колено Дан. А Дан это понятие суда. А Исав это тоже Медат один. Что это? Так это комментарий к этой книге. Пример, говорится о том, что от него будет цари. Так это вещь, которая сбылась, и это вещь, которая будет еще и сбудется. И сбывается в наше время так же. Говорится, что все вожди, все главные раввины, все, кто дают законы, законодатели главные в еврейском народе, они всегда будут из колена Иуда. Скажем, Эмонит, он из колена Иуда. Ращи из колена Иуда. Может быть, вы слышали про Шляка Дош, он из колена Иуда. Есть очень много выдающихся евреев, которых известно, что они были из колена Иуда. И это было... В настоящем времени и будет. Поэтому каждое колено имеет какую-то суть. Когда мы говорим, скажем, о знатоков Торы, так есть знатоки Торы, которые могут брать и решать закон, что правильно, что неправильно. Это есть такое царство. Понятно, это власть такая. Это есть у колена Иуда. А есть понятие Торы, которое вы берете и объединяете Тору с природой. Наука и Тора, то, что называется. Это именно сила колена Исахар. Колено Исахар это объединяет науку и Тору. Он был очень большим астрономом, они занимались очень много астрономией. Также в Торе есть много сторон. И в этом понятии не нужно такое вот понятие, как лезвие. Сейчас что, можно так себя вести или нельзя? Этим будет заниматься колено Иуда. А колено Исахар это не вопрос такой. Это понятно, как это объединить природу, науку и Тору. Это же не понятие такого решения закона. Это что-то совершенно другое. Поэтому у каждого колена шевет ми Иуда, не сойдет жезл от колена Иуда. Жезл такое понятие власти. Мехукек ми бен раглаби. Тот, кто дает законодательство от него. Адки яву шилёв лёй хатамим, пока не пройдет Машиах, и к нему соберутся все народы. Поэтому у нас есть 12 колен, у каждого колена есть своя особость, и эта особость, она в нас, она в любом из нас, кто, из какого колена, и это поэтому происходит в течение всей истории. Просто я взяла колено Иуда как пример. Или если дальше мы рассмотрим колено Иуда, он был особенно о том, что на его территории будет выращиваться. Очень хорошо виноград. Вы знаете, что Анвей Хеврон, виноград, который выращивается в Хевроне, до сегодняшнего дня он один из самых хороших сортов винограда. И будут также очень много овечек пастись на этой территории. Так арабы, хотя они ничего не берут, не развивают, но они замечают сами, что тут очень хорошее место для пастбища. Это есть какие-то естественные данные, которые они все время даны. это было, конечно, если это развивать, это будет еще лучше. Так. Не совсем получает благословение, Шимон и Леви получают не совсем благословение, поэтому я выбрала. Да. То, что в каждом из нас это рассматривается во время, когда было изгнание 10 колен. Царь Хизкияу, он потом послал, когда Ассирия падает, помните, за счет чего там целое чудо, которое происходит во время Песаха, Хизкияу берет и засылает посланников к 10 колен и просит их, чтобы они возвратились назад. Потому что сейчас уже нет Ассирии, нет, их угнетает и заставляет остаться в диаспоре. И кто-то из них приходит. Значит, с каждого колена пришли какие-то, можно сказать, понимаете, как-то понемножку. Значит, среди нас есть поэтому представители всех колен. Ну, конечно, масса этих колен у нас исчезли, но мы говорим, как представители, есть среди нас всех. Скажем, я знаю, что в Литве считалось, что там есть достаточно много представителей колена Эфраим. Эфраим. Значит, были всякие места, где было известно, что там есть... И вы знаете, что всегда смеются над, евреями из Литвы, что они могут говорить «чин», они вместо «чин» говорят «син». Что они шепелявят. Могло говорить «ше», но говорю вместо «шесе». Теперь эта игра, снова это наша недельная глава, поэтому я к этому немножко... просто говорю, это даже такие, понимаете, как-то мелочи. Вы помните, что когда Яков берет и благословит Эфраим, что он делает? Помните, как он представляет? Теперь помните, что это та же самая игра между... Единственной буквой на иврите, которая есть игра у нее право-лево, это буква «щин». Точка с этой стороны или с этой стороны? Блин, как-то... И это, ну это, есть это в книге Шуфтим, если вы прочитаете, там как будто говорили человеку из колена Эфраим, скажи «щиболит». Он не может говорить «щиболит», он говорил «сиболит». Я просто доказываю, что это такая вещь. Или, может быть, знаете, что колено Бениамин, это тяжки все потомки Рахель, вместо Бениамин, это же сын правой руки, Бениамин. Они обычно были именно все левши. Левша, вы понимаете, как, видите, я объединяю и Юсефа, и Бениамина вместе. Так вы знаете, что у нас есть суд, это всегда символика левой руки, а милость – это правой. И у колена, у Рахель, она, наоборот, она более суд, чем милость. Поэтому у нее тут есть какое-то изменение между правой и левой руки. Более что это? Более. Ее потомство, у них все время более, то, что происходит с ними в их истории, это они более находятся под судом, чем под милостью. И они также сами в своей жизни себя ведут всегда очень корректно, очень правильно. Они можно своим страстям выйти из себя. Она просто все время себя сдерживают. Понимаешь, что такое сдержание? Сдерживаться – это же суд. Поэтому есть, наоборот, люди, которые расслаблены, а люди, которые намного более... У Юда есть очень много страстей, и он дает своим страстям что делать? Какое-то время, когда он может взять их и проявлять. А то, что делает Юсеф, это, наоборот, все сжимает. Юсеф взял, и он не смог себя больше сдержать. Понимаете, чем занимается Юсеф? Он себя все время сдерживает. Почему всегда детей благословят, чтобы они были как Эфраим и как Менаше? Знаете, мальчика так благословят? Логично было, что их благословили, а как девочек благословят? Чтобы они были как Рахель. Так было логично, чтобы как благословили мальчика, чтобы они были как Авраам, Ицхак и Яков. А вместо того, чтобы благословить, чтобы они были как Авраам, Ицхак и Яков, как их благословят? Чтобы были как Менаше и Эфраим. И это, кажется, решилось в нашей недельной главе. Честно или нечестно?
Нечестно.
Интересно. Именно в Менаше и Эфраим. Так как это Юсеф, он же был единственный, который должен был взять и выращивать своих детей в очень недружелюбной среде. Когда были все, наоборот, это Израиль, извините, это Египет, самая высокая цивилизация древнего мира. И в ней есть только маленькая кучка людей, которые соблюдают законы. Что это кто? Юсеф, своей женой, ихние дети. И он их смог в такой враждебной среде, в духовном понятии, вырастить, что они были такие же, как все другие внуки Якова, которые в каком среде живут. Более. Очень намного более благополучные, когда есть дедушка, и есть 12, 11 братьев хотя бы, и есть там тети, дяди, понятно, как ты. Так вырастить очень достойных внуков в такой среде, это совершенно другая вещь, как вырастить детей Юсефа, когда он находится в такой недружелюбной среде, и он также главный после фараона, и понятно, что все очень соблазнительно. Так это одно объяснение, что то, что мы благословим детей, чтобы они также могли выдержать вот этот напор. Теперь то, что вы рассматриваете, это другое объяснение, почему вы выбрали именно Эфраим и Менаше, так как у нас всегда в течение всей истории, это Мидраш есть такой очень длинный, который он говорит, что в песне песней Всевышний говорит «Митен хак и ахли». Еврейский народ говорит Всевышнему, Всевышний, как бы было бы хорошо, если бы ты был наш брат. Говорит Мидраш, мы хотим, чтобы Всевышний был нашим братом. Какие братья мы встречаем в Танахе, которые мы бы хотели, чтобы Всевышний был нам, как, он, как этот брат. Каин и Хевель? Мы не хотим. Ицхак и Ишмаэль? Мне кажется, нам тоже не очень желательно. Яков и Исав? Братья и Йосеф? Где встречали хороших братьев? Так первые, вот еще до мужа Ярон, первые братья, когда, то есть какая проблема происходит с братьев? Когда старший меняется местами с младшим, и младший получает то, что, то, что старший считает, что положено ему, тогда начинается ревность и трение. И первые, кто у нас встречается, такие два брата, которые есть такая ревность также, Менаше старший, Эфраим младший, и Яков что делает? Меняет их местами, и мы нигде не видим, что берет Менаше, претендует и ссорится с Эфраим или как-то и ущемляет его, его чем-то. Понятно, то, что вы хотели сказать? И поэтому мы благословим детей, что самая ужасная вещь, опасность, которая есть в еврейском народе, это трение между людьми. Понятно, то, что у нас есть сенат хинам. И первые, кто выдержали это испытание, это были Менаше и Эфраим. Поэтому мы благословим наших мальчиков, чтобы они были как кто?
Менаше.
Как Менаше и Эфраим. Хотите еще одно объяснение? И тем, может быть, закончим? Может быть, который говорит, есть, как я говорю, очень много объяснений, почему такая вещь. Это что обычно следующее поколение, оно ниже, чем предыдущее. Есть поколение праотцов, а дети всегда на каком уровне? Ниже. Терминаше и Эфраим, они были сыновья Йосефа. Но они входят в 12 колен. Значит, они не стали внуками Йосефа, внуками Якова, они стали сыновьями Якова. Значит, они смогли родиться и даже не то, что не сойти ниже, а даже пойти выше. Понятно, как это?
До уровня своего отца.
До уровня... Так мы благословим детей, чтобы они не были как наши дети, значит, ниже нас, а чтобы они стали на наш уровень. Такое благословение мальчикам? Чтобы не было то, что называется Ирдат Адурот. Взять и остановить вот это опустошение поколений. Мы всегда говорим, что поколение следующее, оно ниже, чем поколение, которое было предыдущее. Единственный случай, когда у нас нет такой вещи, это у Менаше и Эфраим. Значит, Яков же говорит, что Менаше и Эфраим будет для него как Рувен и Шимон. Это объяснение, как вы замечаете, совершенно из разных областей. И также есть, конечно, другие объяснения также.